Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 6 июля 2012 года. Начало развития человека. Вопрос. Классическое образование предусматривает переход из одного класса школы в другой, потом поступление в высшее учебное заведение и переход с одного курса на другой. То есть у человека выстроена определенная четкая структура. Даже когда он поступает в институт или его заканчивает, он понимает, что у него впереди есть этапы, ступени и так далее. После того, как мы объединились и перешли на уровень человек, там тоже есть какие-то этапы, ступени, и развитие человека продолжается? Ответ. Только там и начинается развитие человека. Потому что только там начинается постижение природы. Сегодня мы думаем лишь о том, как бы нам комфортнее устроиться. Есть что-то? Давай. И те законы, которые мы постигаем, это всего лишь ограниченные законы, как показывают исследования Эйнштейна, Хью Эверетта и других ученых. Это всего лишь ограниченные, очень маленькие законы природы, которые буквально просачиваются в наш эгоизм, дают в нашем эгоистическом сознании какую-то маленькую подсветку, и только это мы и ощущаем. Только это мы и исследуем, а вся остальная огромная природа скрыта от нас. Миры, по ступеням которых мы поднимаемся, достигнув уровня человек, это наше состояние, четко проградуированные ступени постижения. Наш эгоизм там тоже работает, только эгоизм не животного типа, а направленный на постижение скрытой части природы. Из беседы об интегральном воспитании 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Впереди паровоза. Вопрос. В групповой психотерапии есть представление о группе как о модели мира, целостный круг. Человек, выдавая какую-то модель поведения или мнения в круг и получая обратную реакцию, как бы достраивает целостность той картины, которую не видит без этих людей. Это, в общем-то, основная работа в групповой психотерапии. В методике интегрального воспитания мы это не используем? Ответ. Мы это тоже используем. Сегодня вообще принято работать коллективно, потому что одному человеку это делать невозможно. Только особые люди, гении, могут работать в одиночку. А в основном мы уже видим, что мозговой штурм инициирует коллектив. Но здесь происходит нечто иное. Если мы действуем на уровне футбольной команды, исследовательского коллектива, коллектива врачей и так далее, то собираем их общее мнение на собраниях, где они советуются друг с другом и приходят к какому-то общему знаменателю. В коллективе врачей такой усредненный вариант считается наиболее надежным для установления диагноза больного. В коллективе физиков – для поисков, для научного продвижения. И на следующем этапе такие собрания, совещания, консилиумы повторяются вновь. В методике интегрального воспитания, впитывая друг от друга информацию, в противопоставлении с собой, в сочетании со своим мнением, мы таким образом развиваем каждый друг друга и приходим к какому-то общему, но уже высшему знаменателю. То есть, мы не складываем просто все, что у кого есть, посреди круглого стола, а соединяясь в перемешку, в перестрелку друг с другом, каждый из нас обогащается от всех остальных. В итоге я становлюсь, допустим, как мои 9 партнеров, состоящим из всех 10, также и все остальные, но каждый из нас в своей основе, то есть я остаюсь самим собой, но приобретаю знания, ощущения, постижения еще 9. Я уже смотрю сквозь них. И тут между нами получается действительно очень серьезное взаимодействие. Каждый из нас увеличивает в 10 раз свою индивидуальную силу, мнение, знания, ощущения и так далее. Это все обычная групповая работа, в которой существует несколько перекрестных методов, когда мы делимся на группы, и потом между нами происходят жесткие взаимодействия, когда мы как бы высекаем искры между собой и заставляем себя прийти в какие-то острые состояния. Это все используется. А в интегральной методике применяются другие методы, потому что нас не интересует достижение максимальной реализации желаний и разума на животном, земном, эгоистическом уровне. Нас интересует подъем в следующее состояние. Мы собираемся, садимся вместе, переговариваем друг с другом, обсуждаем проблемы объединения, соединения, всевозможные психологические установки. Но самое главное, внутри наших обсуждений находится внутреннее движение к соединению, к объединению. Не к взаимному обогащению по принципу «я приму от всех остальных», хотя и это тоже существует. Я хочу взять от всех остальных силы движения вперед, цель объединения. Ведь у каждого из них есть индивидуальное движение к этой цели, и мне нужны все их силы. Итак, каждый обогащается от остальных, то есть вместо 10 человек получается как бы 100, так как каждый состоит из 10. Мы в 10 раз увеличиваем наше общее стремление к единению. И кроме того, во время всевозможных перекрестных бесед, фраз, разговоров, внутри них существует самое главное. Я открываю рот, слушаю. Я открываю уши, слышу. Только для того, чтобы внутренне объединиться с ними в одно единое целое. Самое важное, когда внутри нашей внешней информации существует огромное давление к созданию нечто общего, вне каждого из нас, чтобы это объединение было выше нас, чтобы создалась такая общность, которая бы держала нас внутри себя, как капли воды, сливающиеся в одну общую каплю, которую уже нельзя разделить. Именно такого состояния мы хотим достичь. Когда мы пытаемся это сделать и внутри наших бесед проводим свои желания, тогда мы возбуждаем внутреннюю силу природы, которая интегрально держит вместе все мироздание. Если мы так действуем, то получается, что мы таким образом формируем себя под воздействием этой силы природы. Мы сами начинаем возбуждать ту силу, которая нас всегда эволюционно развивала и толкала вперед. Теперь она уже не подталкивает нас сзади страданиями, как это было раньше, а мы устремляемся к ней и вынуждаем ее тянуть нас вперед. Ведь есть люди, которые не хотят учиться, и их все время подталкивают палкой. Есть такие, которые идут по программе, а есть люди, которые обгоняют программу, хотят еще и еще. Мы желаем быть быстро идущими, самостоятельно устремляясь вперед и вынуждая природу делать это. В этом практически и заключается вся методика. То есть, та же сила природы используется нами сознательно. И получается, что мы бежим впереди паровоза. Но это помогает нам избавиться от страданий, которые подталкивают нас сзади и ускоряют наше развитие. Когда мы возбуждаем эту силу природы, и она воздействует на нас, мы видим, каким образом проходим эти этапы. Начинаем учиться этой программе, видеть воздействие этой силы и с ней знакомиться. Мы вдруг проходим в ту часть природы, где существует весь этот огромный механизм, силы, поля, систему управления нашим миром и так далее. Мы видим, от чего крутятся атомы, молекулы, от чего все соединяется, и как мы действуем весь наш путь, как я сейчас двигаю руками, ведь все это происходит оттуда, ведь это же нас возбуждает природные силы, и таким образом мы действуем. То есть мы, оказывается, поднимаемся на уровень принятия решений, на уровень, где работает система управления, и начинаем ее возбуждать, начинаем знакомиться с ней и быть ее активными участниками. Мы практически уже не обращаем внимания на то, что происходит с нами на нашем уровне в этом мире. Этот мир как бы отмирает в наших ощущениях, потому что мы уже находимся на уровне сил, а не их следствий. И потому это для нас становится главным. Мы в этом уже существуем. Мы как бы адаптируемся к следующему уровню, к следующему измерению. Вот к чему должно взойти человечество. Это состояние называется Адам, человек, которого в нашем мире практически нет. Мы в нашем мире всего лишь разумные животные, ведь мы занимаемся обслуживанием своей материальной животной части. Интегральная методика на самом деле очень простая и очень практическая. Сегодня мы действительно нуждаемся в ее реализации. Из беседы об интегральном воспитании от 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Неразрывный узел. Уолл-стрит и африканская деревня. Вопрос. Для того, чтобы большинству людей подойти к интегральному уровню, нужно еще очень интенсивно заниматься? Ответ. Не надо ждать, пока они до этого дойдут. У нас нет времени. Мы видим, что самые так называемые прогрессивные общества в мире находятся в очень критическом состоянии. И поскольку мир между собой связан, то они, естественно, своими крайними, нежелательными последствиями повлияют на весь мир, и ничего хорошего не произойдет. Мы не можем здесь делать среднестатистическую выборку. Ее следует делать по самым крайним состояниям. Там, где находятся деньги, власть, сила, оружие. Потому что сегодня это высший уровень, и он определяет уровень развития человечества. Сегодня мы не можем сказать, у человечества есть Уолл-стрит и в то же время африканская деревня, а среднее между ними – это и есть современное человечество. Нет. Поскольку Уолл-стрит работает на весь мир, то мы должны принимать его во внимание. А африканская деревня в любом случае почувствует его влияние на себе. Не будет Уолл-стрит, она вымрет от голода. Захочет Уолл-стрит, от нее останется только пепел. Из беседы об интегральном воспитании от 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Содом и Гоморра современного общества. Вопрос. Каким образом человек, привыкший заниматься только собой, сможет переключиться на интегральность? Ответ. Человек приходит к такому кризису, когда не может заниматься собой, когда ему остается просто лечь и умереть. Совершенно пропадает любое наполнение в жизни, которого нет ни от детей, ни от секса, ни от пищи, ни от власти, ни от знаний, ни от чего. Постепенно все выдыхаются. И кроме того, сама природа показывает нам свое истощение. В человеке происходит внутреннее и внешнее истощение, усталость, отрешенность, отсутствие возможности, буквально отсутствие ресурсов даже продолжать так двигаться. И здесь нам показывают, что мы должны найти совершенно новые ресурсы, но мы можем с легкостью найти их внутри себя. Я не вижу никаких особых проблем, наоборот. Мое, мое, твое, твое. Это и есть граница перехода. Это так называемое качество Содома. Почему Содом и Гоморра были погребены под пеплом? Потому что в них существовало именно такое отношение между собой. Ты сам по себе, я сам по себе. Ты хоть умри, а я не имею права к тебе подойти, ничего тебе дать, и также ты ко мне. Это было возведено в ранг закона. И если кто-то кому-то оказывал помощь, то это каралось смертной казнью. Именно поэтому, согласно библейской легенде, они были уничтожены. Это говорит о том, что нет ничего хуже такого состояния. Поэтому так называемая американская независимость по принципу «твое-твое, мое-мое» – это мой выбор, и никто не имеет права лезть ко мне, на самом деле проявление крайнего эгоизма. Даже если я к тебе залезу, потому что хочу что-то украсть, это в определенной степени взаимодействие. Здесь есть возможность контактировать с людьми. А в состоянии «твое-твое, мое-мое» нет никакого контакта. Это самый последний эгоистический этап, когда мы разумно приходим к такому выводу, что ты не ко мне, я не к тебе. То есть выше этого другого быть не может. Разумный наивысший эгоизм. Именно с этой точки мы и поднимаемся на следующий уровень. Вопрос. Мы можем смоделировать эту ситуацию, чтобы людям было абсолютно понятно, что это тупик? Ответ. Конечно. Мы видим, что именно в тех странах, где есть так называемая свобода, больше всего ощущается кризис. Хотя эта свобода от чего? От твоих обязанностей относительно общества и от того, что общество практически тоже не обязано тебе. Накопил какие-то сбережения? Твое. Есть у тебя страховка? Хорошо. Нет? Умирай. Поэтому такая свобода и приводит к кризису, который ощущается в развитых странах, а в остальных странах нет. Там еще не развились до такого уровня эгоизма. Даже по тому обиходу, которым человек окружает себя дома, сидя в одиночестве, видно, что только так он чувствует себя комфортно, и больше ничего. Это и есть наше отношение к жизни. Мой дом – моя крепость, и больше никого, и никак, и ничто. Вот мы и доразвились в своем эгоизме. Из беседы об интегральном воспитании от 25 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Сбросить ненавистную змеиную кожу. После всех приготовлений сверху, разбиений и падений, наше желание насладиться разделяется на три части. Внутреннюю часть, пригодную для исправления, и две внешние части, исправление которых состоит в том, что мы перестаем их использовать. Эти две части называются клипат нога, сияющая, и миша дехивия, кожа змея. А внутренняя часть называется внутренним телом. Все исправление, возложенное на человека, совершается в мысли. Если он думает о том, что находится вне его тела, то есть стремится к отдаче ближнему, товарищам, группе, миру, Творцу, как сказано, от любви к творениям к любви к Творцу, то не подпитывает свой эгоизм, и от этого его эгоистическое желание умирает, ведь оно не может существовать без пищи и потому исчезает. Но человеку нужно постоянно беречься, ведь всякий раз его будут манить разные соблазны от Мишхи Дехивия и Клипат Нога, которые будут пытаться поймать его, уцепиться за его завистливые, честолюбивые и властные мысли. И делают они это с величайшей хитростью. А человек благодаря этому может каждый раз выяснить, что не желает таких мыслей, а хочет работать вне своих шкурных интересов, без собственной выгоды, а только ради отдачи. И тогда, если он делает достаточно выяснений и определенным числом таких действий отделяет внутреннее тело, святую душу, от внешнего тела, куда не может облачиться никакое отдающее намерение. Если перестает о них думать, то в его внутреннее тело облачается нефешдек душа, святая душа, и из плоти своей узрю Творца. То есть внутри его плоти, внутри тела, кожи, человек начинает раскрывать свет, Творца, шхину, проявление Творца. И все это лишь благодаря тому, что удержался в мыслях и выяснениях, которые были вне его тела, то есть личной выгоды. Он привязывал себя к Творцу тем, что в любой ситуации был уверен, что она исходит от него, и кроме него никого нет. Творец устраивал ему все это для того, чтобы он мог выяснить эти три тела после греха у древа познания. В результате этих выяснений, которые он производил с таким постоянством и упорством, человек постепенно лишил два свои внешние тела, клипат нога и мишха дехивия, их питания, и они отделились от него и исчезли. А когда разница между внутренним телом и двумя внешними становится достаточно очевидной, тогда во внутреннее тело может облачиться свет на самой первой ступени. И это означает рождение в духовном мире. Если человек все время стремился к отдаче ближнему, товарищам, группе, Творцу, то есть желал быть вне своей кожи, своего желания насладиться, то именно внутрь этого желания облачается высший свет, как сказано, из плоти своей узрю Творца. Из урока по статье из книги Шамати от 29 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Страдания, притягивающие свет. Из статьи Рабаша. В то время, когда человек учит каббалу и не находит в ней жизни, он страдает от того, что не может найти в ней свет Творца. И несмотря ни на что, он не прекращает учебу. Получается, что чем больше он учится и желает найти Творца, тем больше увеличивается его страдание, пока не достигает определенной меры, которая называется «прилагал усилия и нашел». Нашел свет Творца в Торе. Выходит, что за счет страданий формируется в нем истинное желание обрести свет жизни. И это называется страданиями любви, которые не отменяют Тору. Главное, чтобы все страдания были страданиями любви и не отменяли Тору, свет. То есть, как бы плохо ни чувствовал себя человек, он бы понимал, что ему плохо в его эгоизме, и так бы не было, если бы он шел выше эго. Обычно все религии и верования возвеличивают физические страдания. В каббале же человек отдаляется от тела за счет страданий, которые помогают ему в этом, и поднимается над ними. Из подготовки к уроку от 1 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Я выбираю вас, братья. Если человек понимает, в чем состоит его работа, он начинает иначе относиться к своему окружению. Ведь он видит, что в нем нет никакого собственного желания, а все приходит от Творца. И потому не позволяет ему пока считаться творением. Творением же назовется, если обратиться к окружению и от него получит желание. Тогда эти желания запишутся на его счет. То есть ему необходимо склонить себя и понять, что только желания, полученные им от окружения, называются шхиной, местом для раскрытия Творца, который называется шахен. Поэтому включение в группу совершенно необходимо для духовного продвижения. Потому и говорится о необходимости любить товарищей, возлюбить ближнего, как само себя. Ведь именно в этой связи между всеми, называющихся любовью, человек и раскрывает духовный мир Творца. На самом деле, я не выбираю товарищей. Свой выбор я буду делать потом. А сначала Творец приводит меня в группу, и в этом у меня нет никакой свободы. Мой выбор начинается позже, когда я действительно связываюсь с ними и должен ответить на вопрос, зачем они мне нужны, что я хочу от них получить. Так я продвигаюсь, каждый раз выбирая товарищей, потому что обязан видеть их все более великими, несмотря на то, что они кажутся мне все более ничтожными, незначительными, пустыми. Это и означает, что я выбираю их. Ведь я сейчас выбираю именно этих товарищей, которых Творец дал мне для духовного продвижения. Таким путем я продвигаюсь и строю в себе свое собственное новое желание. Это желание, которое я получаю от окружения и в котором хочу уподобиться Творцу, раскрыть силу отдачи, оно и называется человеком. И каждый обязан проявить свою любовь к группе, ведь мы обязаны поддерживать друг друга, что называется взаимным поручительством. Каждый поручается за остальных, что у всех будет достаточно сил для того, чтобы раскрыть силу отдачи и достичь подобия Творцу. Поэтому я ответственен за всех. Я подписал им гарантии. Их духовное находится в моих руках, как и мое духовное в их руках. И если хотя бы один из нас сверлит дыру в общей лодке, мы все утонем внутри нашего эгоизма, корыстных намерений и не сможем раскрыть Творца. Поэтому, чем дальше мы будем продвигаться навстречу раскрытию Творца, тем жестче и требовательно будут становиться условия. И нужно понять, что мы стоим перед законами природы света и желания, и тут не может быть никаких компромиссов и поблажек. Все осуществляется согласно законам отношения между двумя этими силами. Из урока Вастия Рабаша от 5 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Потребность стать человеком. Можно привести множество причин для творения. Желание Творца наследить творение, благодаря которому Он создал нас. Его желание раскрыться, показать свое величие. Но из всех этих причин, объясняющих цель творения, ясно одно, что человек должен достичь такого чувства разума, свойства получения и свойства отдачи, чтобы понять и почувствовать Творца в полной мере и стать таким же, как Он, по условию подобия свойств, подняться до той же высоты и статуса. Но как возможно такого достичь, если человек не ощущает в этом потребности? А если дать ему такое желание от природы, то оно не будет считаться его собственным. Поэтому Творец вынужден построить такую систему, в которой человек своими силами мог бы обрести желание раскрыть Творца и стать похожим на него. И тогда это желание будет записано на счет человека. Это желание будет называться человек, ведь все, что было до этого желания, достигнутого самим человеком, захотевшим стать словно Творец, еще не называется человеческим, а только животным, исходной природой. Поэтому сказано «все подобно животным» до того момента, как сами получат желание стать подобными Творцу, желание отдачи. Для этого желание, созданное Творцом, разбивается и в этом разбитом состоянии раскрывает в себе всевозможные испорченные формы, потребности, желания. Это пока все относится к инстинктивной природе, и в этом нет никакого самостоятельного действия человека. Человек начинает с того, что его пробуждают свыше, приводят в группу и дают ему возможность развиваться за счет подъемов и падений. Благодаря окружению он начинает получать дополнительные желания, выясняя, хочет ли он быть с этим окружением или нет. И если хочет, то ради чего? Чтобы выиграть от этого самому или отдавать им? Так человек может выяснить свои желания. Он то поднимается, то падает. Этим ему создают условия для формирования нового отдающего желания. Если он готов находиться в самом низком состоянии, лишь бы получить возможность отдавать, то, безусловно, ничего тут не выиграет ради собственной корысти. Он, наоборот, рад, что его состояние такое низкое, ведь таким образом может проверить, что не использует его эгоистически, поскольку нечем наслаждаться. Человек готов, чтобы его желание насладиться так и осталось пустым, лишь бы обрести желание отдачи, возможность совершить какое-то альтруистическое действие. С этого он уже начинает приобретать новый сосуд желания и может продвигаться. То есть, не стремясь к величию, а соглашаясь остаться на постоянном уровне в маленьком состоянии, в Гальгальта Эйнаем, желаниях отдачи. Именно из этого состояния он развивает новое желание, которое будет уже не его собственным. В нем он и раскрывает силу отдачи и начнет познавать Творца. Из урока по статье Рабаша от 5 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Воспитание единым фронтом. Нам надо убедить те организации, которые являются нашими партнерами по круглым столам, что их действия недостаточны, что их действия необходимо дополнить интегральным образованием и воспитанием. И тогда, постепенно передавая им интегральное воспитание и образование, мы вместе организуем единый фронт исправления страны и народа, взаимопомощи. Потому что наши действия будут при правильном намерении подобие природе, в обоюдном согласии, которое привлекает высшую силу, свет, Творца в действие человека. Поэтому нам надо в работе вместе с ними постепенно приближаться к тому, чтобы они поняли, что без воспитания сначала всех нас, а затем воспитания народа, никакие действия не дадут хорошего результата. То есть наша первая задача – постепенно с этими организациями войти в такую тесную связь, чтобы они прониклись идеей об исправлении человека, а не просто о действиях помощи.
Радиоверсия.
Запад несет угрозу миру. Мнение Бади, профессор Института политических исследований, Париж. Первая идея Запада – религиозное образование вокруг папства. Вторая идея Запада – конфигурация цивилизации от реформации, возрождения, просвещения. Третья идея Запада – выработка из идей просвещения универсальных стандартов цивилизации, политики, общества, правового государства. Эти идеи давали Западу патент на превосходство, мессианство, импульс освободительной колонизации. Четвертая идея Запада – лагерь свободы, противостоящий лагерю советского коллективизма. А после его крушения новой западной идеи нет, потому что нет образа врага, над которым необходимо доминировать своей мессианской добродетели. Наша европейская авантюра складывалась в условиях конфронтации. Именно она привела к разделению Старого Света на большое число государств, которые формировались, противостоя друг другу, отличаясь друг от друга, а значит, усиливая свои культурные различия. Перенесенный в мировой масштаб, этот метод ведет к столкновению цивилизаций. Чтобы выйти из этого тупика, надо разрабатывать систему мирового управления. Не понимая того, что идет процесс глобализации, западные державы уходят в изоляцию и блокируют создание современных форм дипломатии и урегулирования. Реплика. Запад, как источник нашей цивилизации, обязан будет первым пересмотреть идею эгоистического общества и осознать необходимость заменить ее на интегральное сообщество. В таком случае вместо войны он принесет миру мир.
Радиоверсия.
Безделье, наркотик. Мнение. Без стимулов мозг не работает, потому что для своей работы требует до 25% всей энергии тела, от всего, что мы вдохнули, съели и выпили. При безделье и получении благ за чужой счет мозг насыщает кровь серотонином, гормоном счастья, что наполняет нас радостью. Умственное же напряжение вызывает нас раздражение, усталость, желание попить, поесть, сходить в туалет. Реплика. Каббала учит, как перестроить себя на важность особой внутренней работы, когда занятия ею важны в глазах окружающих. Их мнение становится энергией и стимулом тяжелой внутренней работы каббалиста.
Радиоверсия.
Локатор для Творца. Мы все плаваем в информационном поле. Оно вне времени, пространства, перемещения. Оно постоянное. Но это поле мы не ощущаем, потому что отлично от него по свойствам. Но если мы объединяемся, то становимся в мире нашей взаимной связи подобными этому информационному полю, единые как оно, и начинаем улавливать его информацию. А если каждый по отдельности, не объединяясь с другими, то ощущает в этом информационном поле только маленькую информационную часть, которую каждый ощущает как наш мир, изолированный от этого информационного поля. То, что наводится только в нем, в его индивидуальной эгоистической части. А как только мы соединяемся, минимальное множество двое, мьют арабим шнаим, то сразу же мы попадаем в соответствие с этим информационным полем, начинаем ощущать его в минимальном уровне, называемом, допустим, нефиш да нефиш и так далее. То есть в мире соединения ощущаем по закону подобия это поле, Творца, делая из себя орган ощущения.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.